Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья! В очередной раз пришла пора неофиту мне задавать свои неофитские вопросы тем замечательным людям, которые приходят в светлую студию Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, я действительно крестился чуть более 2 лет назад, и, казалось бы, вот за те 2 года, которые я провел в храме, вопросов должно было стать меньше, но их становится все больше. Тем более, что сегодня мы поговорим на такую тему, на которую вопросов немало есть и у тех, кто практически всю свою долгую жизнь провел в церкви. Начну с цитаты, с высказываний святейшего патриарха Кирилла на тему, которую мы сегодня будем обсуждать. «Миссия церкви может и должна быть широко распространена в интернет-пространстве. Блоги, социальные сети – все это дает новые возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать там значит расписаться в собственной беспомощности и не родении, а спасении собратьев». Сразу отмечу, и это тоже тема для отдельного разговора с моим сегодняшним собеседником, что эту цитату я нашел в интернете. А могу ли я быть уверен, что именно эти слова принадлежат святейшему патриарху Кириллу? Действительно ли он их сказал? Я это отмечу отдельно. Православие в цифровую эпоху, православие в интернете, записки, подаваемые через специальные сайты, богослужение в прямом эфире на ряде сайтов. Об этом и многом другом мне сегодня хочется поговорить с моим сегодняшним собеседником, священником, настоятелем Казанского храма села Молоково-Видновского Благочиния, председателем миссионерского отдела Московской епархии, отцом Дмитрием Березиным. Здравствуйте, отец Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте,
Александр. Да. Однако в качестве такого вступления очень приятного я расскажу нашим слушателям, что причиной, одной из причин нашей сегодняшней встречи является ваша замечательная книга «Камчатка», фрагмент которой я уже прочитал, который мне безумно понравился. Я понимаю, что это не просто книга для меня, а возможность вместе с вами автостопом проехать по самым красивым, по самым заповедным местам нашей страны, по Камчатке, и повстречаться с удивительными людьми и вместе с вами порисовать на природе на рассвете. А что это за книга?
Ну, по сути, это дневник моего путешествия в 2001 году, совершенного, мечта молодого студента попутешествовать, оказаться в очень красивых местах. Ну, а куда ехать? Байкал, Камчатка, логично. Время летом есть. Вот. И, собственно, вот так путевые заметки фактически. И одновременно это путешествие, оно во многом повлияло именно на мировоззрение, на, наверное, укрепило веру, как-то ее более осознанно сделала, потому что времени для побыть наедине с собой было предостаточно.
То есть это не просто путешествие из точки А в точку Б, а это путешествие к чему-то большему.
Это к более правильному, хорошему человеку, чем раньше.
А вы доехали?
Я вернулся. Более того. Да, конечно, доехал, и у нас появилось, у меня много друзей, и даже вот буквально 2 года назад мы ездили уже с семьей на Камчатку и гостили у женщины, с которой я там познакомился, у которых я ночевал на участке, вот она нас с радостью приняла. Это было интересно.
Учитывая то, что с любимой Италией границы до сих пор закрыты, 3 причины, по которым мы с моей женой Аллой Сергеевной Митрофановой обязательно должны поехать на Камчатку.
Ой, их 33. Ну, во-первых, это вулканы. Во-вторых, это гейзеры. В-третьих, это Тихий океан. В-четвертых, это уникальнейшее место, ну, куда можно возвращаться, возвращаться и возвращаться. Угу. Но не скажу, что там, наверное, так легко жить. Туда хорошо приезжать.
Вот и тут, нет, я-то совершенно спокоен в этом месте, а вот я прям практически чувствую, как у моей жены, вот на фразе «вот там нелегко жить», сразу возникает вопрос, а зачем мне туда ехать, если там нелегко жить? Вот что, отпуск тратить на трудности, почему это важно?
Ну, почувствовать совершенно какой-то новый мир, Там на одном относительно небольшом участке суши собрана, ну, не знаю, вся планета, наверное, Земля. Как с верхней ее часть, так и подземная, и удивительные красоты, в зависимости от того, как, что вы любите больше, море или горы, или вулканы, или там горячие источники, это вот все там есть.
Я, признаться, к своему стыду еще ни разу не был на Камчатке, но вот те фотографии, которые я видел, эти впечатления, которые вы описываете, по сравнению с ними вылизанная Швейцария кажется, ну, такой довольно выцветшей фотографией, потому что там, конечно, гораздо ярче, гораздо вкуснее, гораздо острее. И впечатления, и вкусы, и виды, а уж человеку с длинным объективом фотоаппарата там вообще, наверное, рай.
Конечно, там можно... никуда даже не ходить, с точки с одной снимать.
Ну вот. Даст Бог, друзья, даст Бог. Вот совсем скоро возьмемся за создание аудиоверсии книги отца Дмитрия Березина «Камчатка». И в итоге, может быть, получится прекрасная возможность еще и в дороге с работы домой или из дома на работу немножко еще путешествовать в машине там на Камчатку или в метро. Вот, это прекрасно. Однако сегодня в первую очередь, отец Дмитрий, хочется поговорить о интернете. Вот та цитата, с которой я начал. Конечно же, мне хочется вот прочитать и приблизиться к тому, о чем говорит святейший патриарх Кирилл. Но я захожу в интернет, и у меня как-то сразу, знаете, как резиновые перчатки надеваешь и маску такую, и пытаешься соблюдать социальную дистанцию со всем, что ты там находишь. Потому что ты, конечно, проверяешь источник и все, и стараешься соблюдать какую-то цифровую гигиену, находясь в этом интернете, но ты все равно не можешь быть на 100% уверен в том, что вот то, что ты сейчас читаешь, это действительно соответствует. Вот все, что вы мне говорите про Камчатку, я этому верю на 100%. Ну, потому что это вы, я смотрю вам в глаза, я вам доверяю, не знаю, что вы там были, и доверие есть. Когда я захожу в сайт в этот, ему я доверяю не на 100%. Понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно. Ну, на самом деле, вопрос цифровой гигиены, он очень важный и нужный, и мы, наверное, ну, во многом учимся еще, да, не все законы этой гигиены мы сформулировали и умеем ими пользоваться. Чем человек более опытный, тем он больше, наверное, умеет настраивать все эти инструменты. Но объективно данность сейчас, что большинство людей, вот, насколько я помню, более 60% пользуются интернетом через мобильное устройство. Экранное время, которое человек смотрит в экран, у подростков это более 8 часов часто бывает, а у взрослых тоже измеряется часами. То есть это то, можно сказать, ну, информационное пространство, да, ментальное пространство, которое современный человек, ну, большинство современных людей там находятся. Вот, поэтому, во-первых, надо учиться тому, как там находиться, чтобы, опять же, да, не заразиться, чем не нужно, и понимать опасности. Но, с другой стороны, не присутствовать церкви там было бы, наверное, ну, неправильно, как минимум.
Мне, как воинствующему неофиту, периодически, но воинствующему по неразумию и неопытности, а иногда и откровенной глупости, кажется, что... Вот я буду говорить прямо, позволите мне, простите меня, что церкви там не место. Мне кажется, что это попытка прийти на площадку, где низкопотребный юмор, политика, игры, возможность заработать деньги и откровенная пошлость спорят за лайки. Это такая игра. И у этой игры есть правила. Кто больше наберет лайков, у кого больше будет посещаемость, там эти пользователи, фолловеры, френды. Заметьте, не друзья, а френды. То есть это место, где друзья превращаются во френдов. У тебя может быть, ну вот у меня там, может быть, 10 тысяч френдов и ни одного человека, к которому я могу подойти и сказать: «Выслушай меня, пожалуйста, у меня так тяжело на душе». А френдов у меня 10 тысяч при этом, понимаете? Вот церкви, приходить на эту площадку и говорить: я вижу, что здесь происходит, я готова играть по вашим правилам, но церковь выше этого. Ну, не может она там быть, понимаете? Церковь — это вот какое-то особое, сакральное место, куда ты должен взять, собраться с силами, проснуться рано, прийти своими ногами, открыть тяжелую дверь, помолившись, и зайти. А не кликнуть Enter и сказать: «Окей, я в церкви». Понимаете?
Да, конечно, и на самом деле очень правильную мысль сформулировали. Я согласен с тем, что есть сакральная составляющая церкви, и пытаться эту сакральную часть засунуть, да, вот в современные сайты, социальные сети, особенно подчинить их законам вот всего этого, это было бы огромной ошибкой, и, в общем, делать этого не надо, да, может быть, даже кощунством в некотором смысле. И действительно, церковь — это, ну, если мы говорим церковь как приход некий, да, это действительно место, где совершается богослужение, таинство, это вот та самая сакральная часть, где мы должны в идеале находиться физически, душой, телом, хотя мы понимаем, что, стоя на богослужениях, да, возникает огромное количество мыслей, не относящихся к богослужениям, но, опять же, это то, с чем стоит бороться. Но при этом церковь — это же не только богослужение, да, это не только таинство, это скорее такая, ну, как бы квинтэссенция церкви, да, но это и люди, и различный круг интересов. Это и, может быть, какие-то исторические, ну, то есть и научная сфера, да, и, может быть, ну, и культурная сфера, и просто сфера человеческого общения. А все эти сферы, они реализуются у нас, ну, и образовательно, опять же, да, все больше и больше вот путем современных различных технологий.
Успешно или нет?
Я думаю, что здесь есть и успешные варианты, и удачные. И, ну, и, наверное, пока еще, ну, нельзя сказать, что какие-то вот из этих направлений, о которых я говорю, там, культурных, образовательных, они имеют, ну, такие неудачные, некрасивые реализации. Потому что в основном то, что есть, ну, условно, в образовании там возникают различные презентации, фильмы, которые можно посмотреть, да, и так далее, культурные инициативы. Мне кажется, здесь скорее больше полезного, чем вредного. И мы вот с этим, скажем так, с этой, ну, я назову это церковной красотой, в хорошем смысле этого слова, про удачные проекты, мы попадаем туда, где люди проводят огромное количество своего времени.
Я неспроста задал вопрос об успешности. Вот если бы не было интернета, не было бы у меня в 4 мессенджерах, ну, я по работе, там, у меня 4 мессенджера, и очень много друзей, вот, правда, друзей, не френдов, а друзей. Причем хороших людей даже, с которыми я, может быть, лично не знаком, но которые сочли своим долгом поздравить меня с большим, хорошим вот праздником, который мы отмечали недавно, с праздником Крестовоздвижения. И они присылают картинки. Вот, друзья, жалко вы сейчас. Жалко, что мы не телевидение. Потому что видели бы вы сейчас выражение глаз отца Дмитрия. В них вся скорбь просто, да. Вот, вы понимаете, о каких картинках я говорю. Конечно. Это тот случай, когда ты понимаешь мотивы человека. Человек хочет поздравить. И присылает вот эти картинки с праздником, и там такие вот, как на коробочках конфет вот там вот были. То есть, ну, раньше там про другое были, а вот сейчас вот про это. И ты так смотришь, и не ответить же тоже нельзя, да? Ну, потому что человек же поздравил, и ты тоже пишешь: «И вас с праздником». Вот. А сам думаешь: ну, что ж такое? Ну, вот, ну, зачем? Вот это, собственно, этим вызван мой... Или есть еще там сообщества, типа «Православные шутят». Ну, не смешные шутки, понимаете? И мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда люди говорят: «Окей, там есть шутки, там есть шутки, мы тоже свои шутки будем шутить, вот по их правилам». Нельзя! Не работает это.
Ну, да, при этом это, конечно, не исключает наличие православного юмора.
Нет, я знаю. Да. Каждая рассказанная шутка там отцом Игорем Фоминым, моим духовником, я же ее пересказываю всем, она прекрасна. Я знаю, что он существует, но не в том виде, в котором он существует в сообществах.
Ну да, здесь мы сталкиваемся с явлениями массовыми, которые, конечно, в любой, наверное, сфере сразу приводят это, ну, каким-то таким неудачным вариантом. И как бороться с картинками, нам придется, наверное, еще ответить. Я пока я думал над этим тоже неоднократно. Бороться другими картинками, может быть. Вот, но с другой стороны, мне же хочется, ну, мне не хочется, а вот многим же хочется поздравить и показать, что они знают, что сегодня праздник. А как это правильно сделать? Вот здесь
прийти.
Может быть.
Прийти, отец Дмитрий.
Ну, прийти, хорошо, даже если они же, допустим, из них половина были на службе.
Да, конечно.
Но они же с вами там не виделись, а им хочется вот вас поздравить.
Позвонить. Хотя даже Фаина Раневская говорила, ненавижу телефон, потому что по телефону можно все. Вот в наше время она то же самое сказала про интернет.
Да, это, конечно, я согласен, есть неудачные. Но это не отметает того, что можно делать хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем с настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского Благочиния, священником Дмитрием Березиным. Говорим об интернете. И неспроста вот мы именно с отцом Дмитрием завели этот разговор. Дело в том, что он ведет большую работу по тому, чтобы вот присутствие церкви в интернете было действительно успешным. Я сейчас скажу слово, и я о нем сразу как засмеялся. Профессиональным. Вот насколько уместно. Это же не профессия, это служение. Но при этом высокий уровень профессионализма должен быть, если ты хочешь достичь каких-то целей. Вот, в частности, передо мной сейчас замечательный сайт «Полный православный молитвослов». Приложение, где есть бесплатное приложение без рекламы, где собраны основные молитвы, акафисты, каноны, тексты богослужений, вот чтобы они всегда были под рукой. На это приложение мне, как человеку профессиональному, работающему в интернете, действительно приятно взглянуть. Это ваших рук дело.
Да, да, это наша разработка.
Чем он отличается от того огромного количества виртуальных молитвословов, которые сейчас есть в интернете?
Ну, прежде всего, это как раз та территория, куда не пролезет картиночки, да, куда не пролезет что-то...
Да, обращайте внимание, лаконичность, кстати, она подкупает сразу.
Вот, то есть, вот очень правильно, может быть, вот смартфон, да, телефон сейчас для многих людей – это очень личное вообще пространство. И даже не каждому покажешь, что у тебя установлено, да, что там ты где переписываешься. Даже иногда там супруги между собой стесняются. Ну, в хорошем смысле, если там нечего прятать. Вот, но молитвослов в данном случае – это мобильное приложение. И, ну, во-первых, что это, чем наш отличается? Он самый полный, наверное, из всех, которые я видел. Может быть, меня поправят потом. Вот. Во-вторых, он полностью бесплатный. Это тоже важный момент. В-третьих, там, например, есть такая функция, как помянник. То есть я могу добавлять туда имена своих близких и сразу в этом же пространстве о них молиться. И сейчас вот в последний... Ну, есть, естественно, аудиоверсии, разные языки есть, но и есть главный экран, куда я собираю те молитвы, которыми я часто пользуюсь. То есть я сам его настраиваю под себя, и мне удобно, если я какой-то акафист привык читать регулярно, да, или какую-то молитву, то я ее помещаю на главный экран. Я думаю, это, во-первых, это удобно, во-вторых, у меня всегда в кармане есть... Телефон всегда в кармане, да, и у меня в кармане всегда есть возможность помолиться. Если я оказываюсь перед какой-то иконой, я могу найти молитву перед этой иконой именно, да, или к этому святому, и, ну, мне кажется, что это удобно и здорово.
Не так давно мы с женой ходили на удивительный молебен у замечательной иконы Иоакима и Анны в храме Иоанн Воин на Якиманке, если я ничего не путаю. Отец Антоний Смирнов организовал вот этот молебен перед этой иконой для всех тех, кто хочет, чтобы у них появились дети, мечтает о детях, мечтает о семье, и там пришло много людей, и такие замечательные люди, молодые, по большей части, там 150 человек, наверное, собралось в этом храме, это было настолько красиво. И поскольку вот этот молебен отец Антоний попросил принимать участие и вместе с ним идти по тексту этого молебна, все, конечно, достали вот эти смартфоны. Я все понимаю. Я понимаю, что в храме темно, и читать по книжке неудобно и не получится. Я понимаю, что вот на экранах вот этих смартфонов тексты, по тексту мы идем. Но вот мне, как неофиту, вот я стоял, я не держал в руках смартфон, смартфон был у моей жены, я так краем глаза иногда посматривал по тексту. И я просто смотрел вокруг и вперед. Я понимал, что люди вместо того, чтобы обращаться к, собственно, к святым, к иконе с великой историей, люди вот так стояли, и их лица были освещены экранами смартфонов. И во всем этом, знаете, есть сейчас какой-то, я не помню, как его зовут, это американский художник, который рисует вот эти картинки, изображающие вот эти вот пороки современного общества. И вот, наверное, он бы был в восторге. То есть люди пришли в храм, сотня, полторы сотни, и все в смартфоне. Вот вас, как священника, вот это явление не смущает?
Ну, это явление, назовем так, визуальное. Да, это картинка, которая непривычна, и проблема же в том, что мы не знаем, что там в смартфоне прячется. Акафист там или лента Фейсбука. И поэтому вот часто я как родитель, да, я замечаю, что ребенок сидит в телефоне. Именно сидит в телефоне, да, фраза. Но при этом он может там заниматься совершенно нормальными вещами, да, он там может что-то читать, да, и так далее. То есть это само по себе, может быть, немножко для нас непривычно. Но молитва – это же все-таки процесс такой духовно-ментальный, да, в первую очередь. Это не значит, что я должен смотреть все время на икону. Когда мы молимся, у нас должно создаваться некое, ну, в идеале, да, молитвенное единство. Молитва единства – это слова, либо которые читаются вслух, и мы их слушаем, либо, ну, вот, следить по тексту. В принципе, эта практика, она классическая, просто это не бумажная книга, а смартфон. То есть я понимаю, почему вызывает некое такое отторжение.
Диссонанс.
Диссонанс, да. Вот, и даже, наверное, я бы тоже бы так подумал. Но именно потому, что каждый раз подозреваешь ближнего в каких-нибудь... в Фейсбуках или Инстаграмах.
Ну, это такое просто нерациональное отторжение от того, что ты видишь, неприятие вот этого. Ну, хотя головой-то я все понимаю. Есть еще один момент, отец Дмитрий. Давным-давно, ну, как давным-давно, относительно недавно, время-то летит стремительно, и прогресс развивается очень быстро. Я еще очень хорошо помню время, когда... появились первые аудиокассеты на 60 минут, там на 45 минут, МК-60, я помню, была аудиокассета. Я ее купил, я долго собирал какую-то ягоду, по-моему, клюкву, сдавал ее во вторсырье, и мне дали кассету. Это было такое счастье просто. Первая моя кассета, на которой я записал свою любимую группу и был очень горд собой. Потом появились компакт-диски. Вот когда появились диски, на которые можно было записывать, я долгое время в машине... составлял какие-то очень дорогие мне коллекции любимых песен. На диск помещалось всего 20 треков. Он был аудиодиск, MP3 тогда еще толком не распространены были, и мой проигрыватель, он играл только эти аудиотреки. И вот я собирал 20 песен, записывал их на диск, писал на нем, допустим, сентябрь 98 года. И его слушал сентябрь, октябрь, ноябрь, потом убирал, потому что приходил новый диск, вот я его сам составлял. А потом, спустя 3 года, я возвращался к нему и слушал эти песни. Они мне были настолько дороги, потому что вот я их собирал, и они мне возвращали в то время. Были проблемы у меня тогда? Нет, но было приятно прожить опять вот эти песни, которые ты очень любил. И вот это у меня была дорогая коллекция. А потом случилось страшное. Потом появилась легкодоступность. У меня появилось с десяток сайтов, где я могу набрать все, что угодно, и оно мне выдаст все альбомы Стинга или Муслима Магомаева, все песни, вот все до единой, а также те, которые не изданы, и еще и рождественские диски, ко всему прочему. У меня в машине сейчас нету ни одной песни, потому что это стало неценно. Когда ты собирал все это, когда это было недоступно, это было ценно, а сейчас это неценно. В этом отношении я очень боюсь легкодоступности. Не обесценивает ли легкодоступность то, что вот мы сейчас, открывая молитву слов, читаем, открывая книгу, читаем, ищем книгу, находим и читаем. А тут раз и все, и у тебя есть все. И оно становится неценным. Очень часто.
Ну, абсолютно верно, да. И тем больше информации, тем она, вот с чем мы сейчас сталкиваемся, она становится неценной, стирается грань между ложью и правдой. То есть, если раньше человек соврал, а мы его в этом обличили, да, или где-то прочитали ложь, мы просто перестаем здороваться. Сейчас, через 5 минут уже все нормально. Вот, да, это, к сожалению, проблема, но эта проблема, она глобальная, и она в том числе касается, да, церковной информации. Да, сейчас можно найти все жития святых, все молитвы, их можно прослушать, можно видео посмотреть с батюшками там, и так далее. То есть поток этой информации гигантский, и, конечно, для человека, который знает, что он все может найти, но у него на это нет времени просто. Это как стоит дома библиотека, да, прекрасные книги там собираются, но только вот ни одной из них не успел прочитать.
Но зато они подобраны по цвету корешков. А цвет корешков соответствует как-то обоям и общей цветовой гамме.
Да, да, это однозначно проблема. Вот, но она более глобальная, мне кажется. И я, честно говоря, не отвечу даже, что с ней, с этой проблемой делать. Ограничивать информацию, как в, да, в «Молодом папе», да?
Ограничивать.
Всё. Закрыть двери.
Золото потому и стоит так дорого, что его мало. Будь золота много, как песка в Сахаре, оно бы не стоило так дорого. Хотя понятно, что ценность священного писания не в том, что оно редкое. Ценность в другом. Но делать его легкодоступным, оглашенные изыдите. Понимаете? Вот для меня это важно. Есть что-то, что доступно только посвященным. А есть то, что... Пожалуйста, юмор в интернете. Есть список бесплатных каналов. Об этом мы продолжим разговор совсем скоро. Не переключайтесь. Вопросов у меня еще очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».